Когда-то здесь располагалась элитная гвардия, а теперь башня служила домом десятку спящих воронов. А за башней находилась цель моего путешествия. Улочка, узкая и непритязательная, вдоль которой выстроился ряд скромных домиков. Высокие закопченные трубы, маленькие окошки, потрескавшаяся штукатурка фасадов и обыкновенные деревянные двери, выходящие прямиком на мостовую. Там всегда было так, даже в годы расцвета. Золотая улица жила по своим правилам. Крыши, и всегда-то просевшие, теперь уже вообще не подлежали ремонту, сплошные покосившиеся балки и выпавшие плитки черепицы. Я устроился на торчащем наружу стропиле крайнего дома и оглядел улицу. В дни Рудольфа, величайшего из императоров, на Золотой улице кипела бурная магическая деятельность, целью которой было ни много ни мало создание философского камня. В каждом доме обитало по алхимику, и на какое-то время крошечные домики наполнились жизнью. И даже после того, как поиски были прекращены, Золотая улица по-прежнему оставалась домом для иностранных волшебников, работающих на чехов. Правительство хотело, чтобы они жили поближе к замку, где за ними проще было бы приглядывать. И так оно и шло до той самой кровавой ночи, когда город заняли войска Глэдстоуна. Теперь никаких иностранных волшебников здесь не было. Здания оказались меньше, чем мне помнилось, и теснились друг к другу точно чайки на мысу. Я чуял старую магию, все еще сочившуюся из камней, но нового почти не было. Если не считать, слабая дрожь на всех планах сделалась сильнее, ее источник находился куда ближе. Летучая мышь осторожно огляделась по сторонам. Что ей было видно? Собака, усердно роющая землю под старой стеной. Освещенное окно, окаймленное прозрачными занавесками, и в окне старик, сгорбившийся у очага. Освещенная фонарем девушка, осторожно шагающая по булыжной мостовой, в туфлях на высоком каблуке. Очевидно, она направлялась в замок. Пустые окна, запертые ставни, дыры в крышах, обвалившиеся трубы. Мусор, разносимый ветром. Ничего не скажешь, жизнерадостная картинка. И дом номер 13 в середине улицы, такая же чумазая и мрачная халупа, как и все соседние дома. Но на шестом плане, окруженная светящимися зелеными силовыми узами. Там кто-то был, и этот кто-то не желал, чтобы его тревожили. Мышь пролетела над улицей туда-сюда, старательно огибая узы в том месте, где они выпирали вверх. Остальная часть Золотой улицы была темна и пустынна, полностью поглощенная мелкими вечерними делишками. Я проворно спланировал назад, к подножию холма, чтобы сообщить об увиденном своему хозяину. «Нашел то место», — сказал я. «Там стоит кое-какая защита, но, думаю, мы прорвемся. Пошли скорее, пока никого нет». «Я знаю, я уже говорил об этом, но скажу еще раз». Люди абсолютно безнадежны, когда нужно куда-то быстро перемещаться. У парня ушло столько времени, чтобы подняться на эти вшивые 256 ступенек. Он так кряхтел, пыхтел и отдувался, и лицо у него сделалось такого изумительного цвета. Никогда еще не видел ничего подобного. «Надо было с собой пакетик захватить или еще что-нибудь, чтобы прикрыться», — сказал я ему. «Твоя физиономия так горит, что... Наверное, с того берега Влтавы, видать. Горка-то плевая. А какая там защита?» Его мысли были всецело поглощены делом. «Хлипкие узы, — сказал я, — не проблема. Ты хоть каким-нибудь спортом занимаешься?» «Нет, нет времени, слишком занят». «А, ну да, ну да. Ты теперь слишком важная персона, я и забыл». Минут 10 спустя мы добрались-таки до разрушенной башни, и я вновь сделался Птолемеем. В этом обличии я провел Натаниэля туда, где находился пологий спуск на улицу. Там мой хозяин привалился к стене, чтобы отдышаться, и мы принялись вместе созерцать развалюхи Золотой улицы. «Жалкое зрелище», — заметил я.